6. От горько-сладкого триумфа, который испытала Соня Касбрак, отвадив так называемых «друзей» Эдди, не осталось и следа, едва на следующий день, 21 июля, она вошла в отдельную палату Эдди. Она не могла сказать, почему такое случилось с ощущением триумфа, или почему ощущение это вдруг сменилось безотчетным страхом. Наверное, дело было в бледном лице ее сына, на котором не отражались ни боль, ни тревога. Нет, такого выражения у него она еще не видела. На нем читалась проницательность. Проницательность и настороженность, и решимость. Столкновение между друзьями Эдди и его матерью произошло не в комнате ожидания, как приснилось мальчику. Она знала, что они придут. Друзья Эдди, которые, вероятно, учили его курить, несмотря на астму, друзья, оказывающие на него такое тлетворное влияние, что он, приходя вечером домой, мог говорить только о них, друзья, из-за которых ему сломали руку. Она высказала все это своей соседке, миссис Ван Претт. «Пора пришла выложить на стол несколько карт», — сурово заявила миссис Касбрак. Миссис Ван Претт мучилась от какого-то кожного заболевания и практически всегда с жаром и даже подобострастно соглашалась со всем, что говорила миссис Касбрак, но в этом случае совершила безрассудный поступок, возразила.
«Мне кажется, вам надо радоваться тому, что у него появились друзья», ответила ей миссис Ван Претт, когда они развешивали выстиранное белье в прохладе раннего утра перед работой. Происходило все это в первую неделю июля. «И для него меньше опасности, если он гуляет с другими детьми, миссис Касбрэк. Или вы так не думаете? Учитывая, что творится в этом городе, все эти убийства бедных детей».
На это миссис Касбрэк только сердито фыркнула. Собственно, не смогла найтись с адекватной словесной репликой, хотя потом придумала десятки, которые били не в бровь, а в глаз. Но когда вечером того же дня миссис Ван Претт позвонила ей, и голос звучал озабоченно, чтобы спросить, пойдет ли она к ней, как и обычно, поиграть в бинго, миссис Касбрэк холодно ответила, что в этот вечер ей хочется побыть дома и дать отдых ногам. Что ж, она надеялась, что теперь миссис Ван Претт довольна. Она надеялась, что теперь миссис Ван Претт знает, в это лето в Дерри маньяк, убивающий детей и младенцев, не единственная опасность. Ее сын лежал на ложе боли в городской больнице. Ему могло парализовать правую руку. Она о таком слышала. И не дай бог, мелкие осколки кости могли по кровеносным сосудам попасть в сердце, продырявить его и убить Эдди. Господь Бог, конечно же, такого никогда не допустит, но она слышала о подобных случаях, то есть Господь Бог такое все же допускал, пусть и редко. Она кружила по длинному, укутанному тенью крыльцу городской больницы, зная, что они обязательно появятся, полная решимость отплатить им за их так называемую дружбу, за этот дух товарищества, который приводил к сломанным рукам и ложу боли, отсечь их раз и навсегда. В конце концов они пришли, в чем она и не сомневалась, и к своему ужасу она увидела, что один из них — нигер. Против нигеров она ничего не имела. Полагала, что у себя на юге они имеют полное право ездить на автобусах, куда им захочется, и есть в закусочных ресторанах для белых, и не сидеть в отдельной зоне в кинотеатрах при условии, что они не пристают к белым... женщинам... людям. Но она также свято верила в, как она говорила, птичью теорию. «Вороны летают с воронами, а не со снегирями». Скворцы общаются со скворцами, не крутятся среди соек или соловьев. «Каждому свое» — таким был ее девиз, и, увидев Майка Хенлона, который ехал на велосипеде вместе с остальными с таким видом, будто имел на это полное право, она укрепилась в решимости положить всему этому конец, не говоря уж о том, что разозлилась еще больше.
«Ты никогда не говорил мне, что один из твоих друзей — ниггер», — мысленно упрекнула она Эдди, словно тот был здесь и мог ее услышать. «Что ж», — думала она 20 минут спустя, входя в больничную палату, где лежал ее сын с огромной гипсовой повязкой на руке,
У нее защемило сердце от одного взгляда на него.
«Я дала им отворот-поворот. Каламбур. Это к слову».
Никто не попытался возразить, за исключением этого мальчишки Денбора, который так ужасно заикался. Только ему хватило духа отвечать ей. Девочка, кем бы она ни была, только сверкнула однозначно блядскими глазами. С нижней главной улицы или откуда-нибудь похуже, как сразу определила Соня Касбрэк. Но ей хватило ума не раскрывать рта. Если бы произнесла хоть звук, Соня бы ей все выдала. Объяснила, какие девочки таскаются с мальчиками. Известно, как называют таких девочек, и она не допустит, чтобы ее сын сейчас или когда-либо с ними общался. Остальные стояли, потупившись, переминаясь с ноги на ногу. Этого она от них и ожидала. А когда она высказала им все, что хотела, они уселись на велосипеды и укатили. Этот Тозьер устроился на багажнике позади Денбора на огромном, опасном для катания велосипеде, и миссис Касбрэк, внутренне содрогнувшись, задалась вопросом. А сколько раз точно так же ездил на этом страшном велосипеде ее Эдди, рискуя руками и ногами, и шеей, и жизнью?
«Я сделала это ради тебя, Эдди», — думала она, входя в больницу с высоко поднятой головой. «Я знаю, вначале ты, возможно, почувствуешь разочарование, и это естественно. Но родители всегда знают, что лучше для их детей. Бог создал родителей прежде всего для того, чтобы направлять, воспитывать и оберегать. Пережив первичное разочарование, ты поймешь».
Если она испытывала в тот момент облегчение, то лишь потому, что старалась ради Эдди, а не себя. А что еще можно испытывать, как не облегчение, спасая сына от дурной компании? Да только теперь, когда она смотрела на лицо Эдди, облегчение омрачило нарастающая тревога. Он не спал, хотя она на это рассчитывала. Вместо того, чтобы проснуться при ней, от тяжелого, обеспеченного сильными болеутоляющими сна, вялым, туго соображающим, психологически уязвимым, он смотрел на нее цепко и настороженно, а ведь обычно Эдди отличал мягкий и робкий взгляд. Как и Бен Хэнском, хотя Соня этого не знала, Эдди относился к тем мальчикам, которые могли быстро взглянуть на лицо, чтобы узнать эмоциональный настрой собеседника, и тут же отводили глаза. Но теперь Эдди смотрел на нее в упор.
«Может, сказывается действие лекарств», — подумала она. «Конечно же, это лекарство. Мне нужно переговорить с доктором Хендером насчет лекарств, которые здесь ему дают».
И именно она почувствовала желание отвести взгляд.
«Судя по его виду, он ждал меня», — подумала она.
И ей бы порадоваться от этой мысли. Мальчик, ждущий свою мать, что может быть приятнее взгляду Господа?
«Ты прогнала моих друзей».
Голос звучал бесстрастно, в нем не слышалось ни сомнения, ни вопроса. Она дернулась, будто ее уличили в чем-то предосудительном, и, конечно же, первой в голове сверкнула виноватая мысль.
«Как он узнал? Не может он этого знать!»
Но тут же она рассердилась на себя и на него за подобные чувства. Улыбнулась ему.
«Как мы сегодня себя чувствуем, Энди?»
«Да, она отреагировала правильно. Кто-то, какая-нибудь девица, выполняющая добровольно обязанности медсестры, или даже вчерашняя некомпетентная и враждебная медсестра, сболтнул лишнее. Ну, кто-то».
«Как мы себя чувствуем?» — спросила снова, когда Эдди не ответил.
Подумала, что он ее не услышал. Ни в одной из медицинских книг и журналов она не читала, что перелом руки может отразиться на слухе, но предположила, что такое возможно. «Возможно, все». Эдди по-прежнему ей не отвечал. Она приблизилась к кровати, ненавидя себя за нарастающую нерешительность, даже робость, не доверяя этому чувству, потому что никогда раньше не испытывала ни нерешительности, ни робости в отношениях с Эдди.